мы читаем труды Рабаша, первый том, статья «Любовь товарища», шестая статья, на странице 17. Вопросы можно задавать по интернет-сайту КАП-ТВ, и избранные вопросы, связанные с учебным материалом, будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первая. Том, 17 страница, статья «Любовь товарищей».
Мы изучаем, что Творец создал материю, желание получать. Она противоположна ему, противоположна, то есть не чувствует, не понимает, что может быть что-то вне его, чувствует только себя, чувствует, что желает получить, желает насладиться, может быть, от кого-то, может быть, что-то получать. Но чувствует только свою потребность и наполнение в ней. Только два этих состояния, желание получать, ощущает. Да, ноль. Да, нет, ноль, один. Вот так это работает. Мы видим, что это в природе всякие такие типы работы. Но для того, чтобы желание получать вышло из себя, поднялось над своим свойством ощущать внутри себя, или добро или зло, чувствовать добро и зло вне себя, к этому надо, для этого нужен какой-то особый прибор, которого нет внутри желания получать. Для этого нет никакой основы внутри желания получать, как подняться над собой. Как из себя сделать что-то противоположное, даже непонятно, что это такое противоположное. Как мы не представляем для себя, что такое духовный мир. И для того, чтобы прийти к этому, то есть сделать изменения такие, что не в силах желание получать это проделать, но оно все-таки обязано это сделать, обязано постичь, обязано понять, обязано произвести. Иначе не будет знать, не будет самостоятельным, не будет как Творец в соответствии с планом и программой. Есть средство, которое называется группа, нечто внешнее. Нечто чуждое желанию получать. И относительно этого чуждого объекта желание получать себя чувствует как относительно Творца. Как бы не существует, как бы отсутствует, не может соотнести с ним никакой самостоятельности. А хочет просто этим воспользоваться и все-таки понимает, чувствует, находится с ним в связи, хочет им пользоваться, как любым внешним фактором. С другой стороны, хочет им пользоваться в противоположной форме, для того, чтобы прийти к отдаче, к чему-то противоположному себе. Получается, что есть некое средство, как между, нечто промежуточное, как между неживым и растительным, это кораллы, между растительным и животным, это существо, называемое келев саде, полевая собака буквально, между животным и человеком, это промежуточный уровень обезьяны, между человеком и Творцом, это группа. Если человек в группу включается, если может работать в ней ради отдачи, тут он должен проделать определенные усилия сам, постараться, потому что ему надо вырасти, стать подобным Творцу, означает быть самостоятельным, в первую очередь, понимающим, чувствующим, требующим изменений самому. Все это группа ему обеспечивает. И поэтому мы должны видеть, как говорят, Исраэль, Тора и Творец едины, от любви к творениям к любви к Творцу и так далее. Мы должны видеть в нашем окружении средства достичь цели творения. И по мере важности цели творения, такой же должна быть мера важности группы. И не только у нас, для нас, для тех, у кого есть точка в сердце и стремятся достичь цели творения, но также и для всего человечества. Ему придется, как писал Бальсулам, выстроить разные такие примеры, общества такие или маленькие государства, для примера образцовые, оттуда возьмут пример как образец, к ним начнут приближаться, соотносить себя к ним, и вот так продвинуться к правильному исправлению, к правильной форме уже не нового человека, а нового человечества. Давайте посмотрим, если так, если мы должны прийти к любви к Творцу, это называется уподобление со свойством отдачи, восприятие свойства отдачи, отождествление себя со свойством отдачи, это называется любовь к Творцу. Так что же такое любовь товарищей, как средство для этого? Да, пожалуйста.
Статья «Любовь товарищей». «Возлюби ближнего своего, как самого себя», Раби Акива сказал, что это большое правило в Торе. Это значит, что, соблюдая это правило, мы соблюдаем все детали Торы, которые включены в него. Тогда получается, что нам вроде бы больше нечего делать. Но мы видим, что Тора говорит нам, что Творец требует от тебя только того, чтобы ты боялся его. Получается, что главным требованием для человека является трепет перед Создателем. То есть, если человек исполняет эту заповедь, то этим он соблюдает всю Тору и все заповеди, и даже заповедь «возлюби ближнего своего». Тем не менее, согласно словам Раби Акива, все наоборот. То есть, заповедь «возлюби ближнего» включает в себя и заповедь трепета перед Творцом. Мудрецы не соглашаются с Раби Акива и говорят: «Во всем слушайся Творца, в конце концов, и бойся Его, потому что в этом человек». Гемара спрашивает: «Что значит весь человек?» Сказал Раби Элиезер: «Сказал Создатель, весь мир сотворен только ради этого». А согласно Раби Акива, все включено в правило «возлюби ближнего». Однако в других местах Талмуда мудрецы говорят, что главное — это вера. Как пришел Хавакук и утверждает только одно, где сказано, что праведник будет жить своей верой. И объясняется, что для каждого самое главное — это вера. И получается, что главное — это вера. И тогда получается, что и трепет, и также любовь к ближнему, все это включено в правило веры. Прежде всего, мы должны понять, что такое вера, что такое трепет, и что ж такое любовь к ближнему. Прежде всего, мы должны всегда помнить, что же такое цель творения. Известно, что она заключается в том, чтобы насладить создание. Если это так, то есть если Творец хочет дать своим созданиям все благо, которое он приготовил им, то зачем существуют эти три понятия – вера, трепет пред Создателем, любовь к ближнему? Но они нужны только для того, чтобы сделать наши сосуды пригодными для получения того блага, которое нам приготовил Творец. Теперь нужно понять, а как именно эти три заповеди делают наши сосуды пригодными, кошерными? Вера необходима для того, чтобы мы верили, а то есть это уверенность, чтобы мы верили в то, что целью творения является наслаждение творений. И в то, что каждый из нас, то есть тоже мы должны знать, что каждый из нас способен достигнуть этой цели. Это значит, что цель творения могут достичь не только особо одаренные люди, но все создания без исключения. И не обязательно иметь для этого особый талант или силы, героизм. То есть, чтобы были у них способность преодолеть, чтобы они были мужественны сердцем. Но это относится ко всем творениям. Посмотри в предисловии учения Десяти Сферот в 21 пункте, и говорится там о благословении. Сказал Создатель евреям, вся мудрость, вся Тора будут легкие для того, кто боится меня и соблюдает слова Торы, вся Тора и вся мудрость будут в сердце его. Получается, что вера дает человеку уверенность в том, что он может достичь цели, а не отчаиваться от первых неудач посреди работы и бежать с поля боя, но верить, что Творец помогает даже таким ничтожным людям, как он, то есть Творец приблизит его к себе, и тогда он удостоится слияния с ним. А чтобы удостоиться веры, сначала нужен трепет, как сказано в книге Зор. Потому что трепет — это заповедь, которая включает в себя все заповеди Торы. И она же является вратами для веры в Творца. И согласно пробуждению трепета перед Создателем, увеличивается и его вера в управление Творца. То есть трепет, когда он боится того, что он не сможет доставить удовольствие Творцу. Не то, что он сам не получит что-нибудь, а, может быть, то есть это чтобы не было для него самого, что, может быть, он не сможет давать Творцу. И таким образом трепет перед Творцом является вратами веры. То есть без трепета нельзя удостоиться веры. А для того, чтобы достичь трепета перед ним, то есть страха того, что он не сможет доставить удовольствие Творцу, человек должен приобрести страстное желание доставлять удовольствие. И потом только можно сказать, что можно бояться, что, может быть, он не сможет выполнять этот трепет. Но обычно человек боится, может быть, он не сможет полностью удовлетворить любовь к себе, а не то, что он будет думать о том, что он не сможет что-то отдавать Творцу. Как же человек может получить это новое свойство, желание отдавать, и при этом понять, что желание получать для себя очень вредит ему и неприемлемо? Ведь это противоречит природе человека. Иногда, под влиянием наших священных книг, мудрецов, у человека появляются робкие попытки выйти из-под власти эгоизма. Но это же лишь иногда. Но человек не может постоянно соблюдать все заповеди с мыслью о том, что делает это он не ради собственной выгоды. Существует лишь один выход – собраться нескольким людям, у которых есть маленькая возможность выйти из-под власти эгоизма, вместе в одну группу. То есть, чтобы они могли быть самостоятельными, без помощи снаружи. Каждый член этой группы должен нивелировать себя по отношению к другому. У каждого члена этой группы есть потенциал и любовь к Творцу. Но на практике они не могут это выполнить. И тогда тем, что каждый входит в группу и отменяет себя перед группой, тогда создается единый организм. Этот организм состоит, скажем, из 10 человек. Тогда у этого организма есть сила в 10 раз больше по сравнению с тем, что когда они были каждый по отдельности. Но когда они собираются, каждый должен думать, что каждый должен подавить свой организм, а не о том, чтобы насытить свои желания получать. Только таким путем, то есть он должен думать, только таким путем он сможет приобрести новое качество, желание отдавать. И от любви к товарищам он может перейти к любви к Творцу. То есть человек будет хотеть доставить удовольствие Создателю. Получается, что только благодаря этому он получил необходимость что желание отдавать очень важно и необходимо. А приобрести его он может только с помощью товарищей. И только тогда можно сказать, что человек боится Творца. То есть он боится, что не сможет доставить ему удовольствие. И это называется страхом. Итак, фундаментом, на котором можно построить здание святости, является правило «возлюби ближнего», с помощью которого можно получить желание доставлять удовольствие Творцу. После этого возникает трепет, то есть человек боится, что он не сможет доставить удовольствие Творцу. Затем, когда у человека есть уже врата, которые называются трепет перед Творцом, он может удостоиться веры. А вера – это сосуд, в котором может пребывать шхина, как это объясняется в нескольких местах. Получается, что у нас есть три правила. Первое из них – это правило Раби Акива, то есть «возлюби ближнего как своего, как самого себя». И оно является основой основ, то есть если оно не выполняется, никакая сила не сможет сдвинуть человека из того положения, в котором он находится. Потому что только соблюдая эту заповедь, человек может перейти от любви к себе к любви к ближнему и почувствовать, что любовь к себе – это зло. После этого переходим ко второму правилу, то есть трепету перед Творцом, потому что без трепета нет и веры, как сказал Бааль Сулам. Затем переходим к третьему правилу, то есть вере. И после того, как мы выполним все эти три правила, мы удостаиваемся того, что чувствуем, что такое цель творения, то есть насладить творение.
Вопросы? Да.
Надав из Рехова-то спрашивает, как в нашем сегодняшнем состоянии мы можем прийти к трепету?
Так, как здесь написано, все это начинается и завершается внутри группы только лишь. Каждое движение не может быть произведено, каждое изменение называется движением. И это не может быть иначе, как под воздействием окружения, и только в соответствии с окружением он может измерить, определить, сделать какое-то действие. Все мои движения только относительно окружения, вместе с окружением. Без этого я не знаю, где я нахожусь. Даже желание, в котором я должен произвести изменения, если оно не направлено на окружение, так это не то желание, которое я должен изменить. Я не должен просто менять свое желание к еде, сексу, пище, семье. Я должен изменить желание относительно связи с ними. Прежде всего, направить себя правильно. Только такие желания, в которых я желаю приблизиться к цели творения, к Творцу, к средству, которым является окружение. И я раскрываю, что я этому противоположен, не желаю. Тогда, когда я не желаю этого, противоположен этому, это называется злое начало. Только это называется разбитое желание, которое когда-то было в любви к ближнему, в едином единстве, в объединении, а сейчас стало в ненависти к ближнему. Но все желания, самые разнообразные личные, это все внутри самой материи. И это этим пользуются уже в соответствии с любовью, столько, сколько надо для объединения. Скажем, вынужденно, обязательным образом, я должен пользоваться всеми остальными желаниями. То есть, насущно необходимо, это в мере моей развитости. Но злое начало – это только относительно разбиения, которое было в Келим, в духовном мире. И в этих желаниях я раскрываю ненависть, эксплуатацию ближнего, свойств ближнего. Да?
Джин из Нью-Йорка спрашивает, вера и трепет должны быть вместе, ведь одно убирает другое.
Нет. Нет. Нет отмены. Без трепета невозможно достичь веры. Без веры невозможно прийти к любви. Трепет разбивается на несколько вид трепетов, как первая заповедь, статья «Первая заповедь» в комментарии Бааль Сулам. Там описывается, как можно это начать. Это не одно и то же. И в вере тоже есть несколько ступеней. Вера в мудрецов, вера простая, вера общая. Называется «Домем дек душа», неживой уровень святости. Это уже ступени там, насколько человек способен прийти к тому, чтобы быть душевно преданным относительно своего желания получать. Относительно Творца.
Вопрос из Соединенных Штатов. Как мы получаем эту силу, чтобы нивелировать себя перед другими в группе? Чтобы каждый представлял себе, что он меньше других. Как получить вот эту силу?
Если группа развивается и переходит от состояния к состоянию, то получается, что каждый находится в ином состоянии, в разных состояниях, и они восполняют друг друга, и в конце концов, в общем, группа продвигается, хотя часть товарищей чувствует себя в падениях, часть в подъемах, часть в более умственном восприятии, часть в более восприятии чувственном. Но в общем есть продвижение. Терпение должно быть тут. Мера свойства трепета включает в себя свойство терпения. Готовность вытерпеть. Не я произвожу эти действия, а я, вызывающий их фактор, это я. И действие идет, происходит тогда, когда я готов измениться ради отдачи. То есть, когда я способен отказаться от результата на себя, тогда производится действие. Да?
Вопрос из Хадера. Чем больше проходит состояние, то все больше понимается, что нет никого, кроме него. То как найти правильный путь между «нет никого, кроме него» и нашей ответственностью?
«Нет никого, кроме него» не избавляет нас от необходимости работать, необходимости приготовить кли, потребность. Это нужно нам. Только во взаимной работе в этом проблема. Усилия одиночки не дадут ему ничего. Только взаимным образом, когда мы производим усилия относительно общей цели, это совместное усилие, оно является потребностью, которая пробуждает высшего воздействовать на эту потребность, изменить ее, преобразовать ее правильным образом и потом наполнить ее свойством отдачи. Мы изучаем книгу Зоар, глава Берешит. Статья «И будет свет», свет, пункт 32. Файл перевода можно скачать на сайте kap.tv. Там же можно задать вопросы. Избранные вопросы по теме урока будут заданы на уроке.
Все проблемы, которые, скажем, мы видим в мире, разного типа кризисы, на разных уровнях и в разных проявлениях, все, чем человек занимается, в общем, человек понимает, что ничего не получается в последнее время. Ни с детьми, ни с семьей, ни с работой, ни с собой, ни с климатом. Да совсем. В конечном счете даже самая важная часть система обеспечения, то, что называется, в общем-то, финансовой системой или экономической, и это тоже рушится, и мы даже не знаем, можем ли мы обеспечить себя самым необходимым. Так вот, все это, все вот эти состояния, должны привести нас к осознанию, что есть здесь некий фактор, один фактор для всего этого. И как мы изучаем в науке Каббала, нет иного фактора, как только высший. То есть нет никого, кроме него. Вот нет никого, кроме него, это относительно нас. Все время раскрывается в таком виде, что мы посредством этих форм продвигаемся. Или продвигаемся по-хорошему, то есть когда мы полны энтузиазма, когда мы тянемся и хотим, или по-плохому. Не то, что мы стремимся к цели, но убегаем от нынешнего состояния, просто вот вынужденно. Так вот, все те вещи, которые открываются в нас и между нами, мы должны соединить все вместе к одному большому требованию – исправить. Как вот этот кризис там, многогранный, так и у нас, что все, что получается, не получается в соединении, в постижении цели, в объединении, мы все это должны свести вместе, вместе в требовании, чтобы это было исправлено. И тогда во время учебы, во время чтения Зор особым образом свет проявится и исправит. И если мы направлены на цель, ну, в соответствии с нашим уровнем, насколько мы можем это распознать, то свет сделает свое. Так вот, все, что видится нам, что это нехорошо в нашей группе, или даже на предприятии, в распространении, у каждого, в понимании пути, во взаимоотношениях с другими, неважно. Давайте постараемся попросить исправить это, потому что это все общее для всех. Пожалуйста.
Пункт 32. Глава Берешит, статья «Да будет свет». Слова «свет», «Да появится свет» не говорят об обновлении света, а о том, что вернулся свет, который уже был у Аба Выима, потому что Юд, сократившая свойство свет Аба Выима до свойства воздух, снова вышла оттуда и вернулся свет к Аба Выима, такой же, какой был у них до сокращения. Распространение света, о котором говорится в отрывке «Да появится свет», это распространение, которое произошло и разделилось в скрытии недоступного высшего воздуха, то есть Орехампина. Таким образом, здесь нет на самом деле никакого обновления Авая, но снова раскрылось то совершенство, которое было до разделения. Вначале разделило 10 сферот Аба Выима и извлекла из тайного в ней одну скрытую точку, ведь бесконечность разделила 10 сферот Аба Выима из своего собственного свойства воздух и раскрыла эту точку Юд. То есть Юд, которая включилась в свет Аба Выима, сделала их свойством воздух. Объявление. Этот свет не является светом хохмы Орехампина, а светом бины Орехампина, поскольку во время ее пребывания в рож Орехампина бина тоже является свойством хохмы. А после того, как хохма Орехампина вывела ее из рож в гуф его, она стала свойством вак, которому недостает гар хохмы. И тогда считается, что 10 сферот бины разделились, поскольку гар ее светов ушли из ее наранхай, и также нижние килим бина, тиферет и малхут отделились от ступени и опустились в свойство зон, и остались в ней килим кетер и хохма со свойствами нефеш рох, и это называется разделением в отношении килим и свойством воздух в отношении света, который был с ней. И эта бина Орехампина облачена в Аба Выима, которые обозначаются буквами Юд-Хей, сочетание Юд-Хей-Юд, Таким образом, все, что желает Ариханпин передать Абаваима, он сначала осуществляет в своей бине, а передаваемое в его бину передается в Абаваима. И поэтому вначале разделила 10 сферот Килим, которые были у бины во время пребывания в Рош Ариханпина, так как она подняла экран в Кли Хохма и произвела зивук там, вследствие чего отделились и отпустились от бины три килим, бина Тиферет и Малхут в Зон. И она извлекла из себя одну скрытую точку, и благодаря этому извлекла в бине скрытую точку, то есть Юд, которая вошла в свет, который был у нее, и стал ее свет свойством воздух, потому что Гар, Нешама Хая Ехида, ушли от нее, и она осталась только со ступенью Нефиш Рох, называемый воздух, из тайного в ней и своего свойства Вак, ибо тайное — это свойство Ахураем света Хохма, Вак, которому недостает Гар. Таким образом, бесконечность отделила от своего собственного воздуха, потому что Ариханпин вначале производит зивук на экран, находящийся под его собственной хохмой, вследствие чего он выводит бину за пределы Рош, свойства Вак, и отделились от нее три кли, бина, тиферет и малхут, буквы Эли имени Элоким, и остались в ней только килим кетера и хохмы, буквы Ми имени Элоким. И она открыла точку Юд в свете, который был у нее, и превратился этот свет в свойство воздух. Это действие в Ариханпине называется выведением шелка. И Ариханпин называется бесконечностью, потому что любой порождающий называется бесконечностью, поскольку порождает только лишь благодаря свету бесконечности в нем. После того, как эта Юд устранилась из воздуха, то от слова «воздух» осталось слово «свет», потому что затем Ариханпин снова опустил экран, находившийся под его хохмой, вместо Малхут, и вернулись благодаря этому три кли, бина, тиферет и Малхут, на ступень бины, и также полный свет, состоящий из светов Наранхай. И тогда Юд устранилась и вышла из ее свойства «воздух». Ибо после того, как вышла Юд из свойства «скрытый воздух», снова воздух стал светом, что означает полный свет, состоящий из Наранхай, свет Хохма. Таким образом, в то время, когда Ариханпин хочет передать Абаваима Катнут, он вводит Юд в свойство свет, и этот становится свойством воздух. А в то время, когда он хочет им передать Мохин, состояние Гадлут, он снова опускает Юд из свойства воздух, которое становится свойством свет.
Действие мы понимаем, потому что здесь нет ничего, кроме большого и малого состояния и парцуфов, которые с помощью света Хохма, где малое состояние снова возвращается в большое. И наоборот, Юд входит в свет, и тогда получается воздух, и Юд выходит, и получается, что возвращается. Или Аха поднимается, опускается, присоединяется к Гальгальтейнайн. Это обычное действие, нет тут ничего особенного. Также относительно Абаваима и Ишсута нет тут ничего нового. Кроме того, что мы должны видеть себя в качестве зон, которые реагируют и зависят на Абаваима и Ишсут. И мы приводим к тому, что их Ахаб должен взять нас и поднять на более высокий уровень для получения света. Как он говорит, каждая высшая ступень относительно нижней называется бесконечностью. И больший парцуф относительно настоящего называется Творцом, потому что он действительно создает нижний. Так это происходит сверху вниз. Поэтому мы должны удерживать, держать себя относительно более высшей ступени. Это Творец, бесконечность. И оттуда мы получаемся исправление.
Эрганат из Казахстана спрашивает, можно ли просить свойства трепета, страха, что не отдашь Творцу во время чтения книги Зор?
Но я не знаю, откуда у него есть требования к этому. Это что, ему не достает? Я слышал, что хорошо было бы, если бы у меня было бы свойство трепета. Ну и что? Так я что, теперь все время буду об этом говорить, что мне не хватает и не хватает? Это не называется потребностью, недостатком. это, я должен быть уверен, что вот оно, это оно. Я не просто произношу слова, если я просто произношу слова, то, чего во мне нет. Понятие, которое бы жило. Я вот с этим звуком, трепет, мог бы увидеть какое-то чувство, какую-то потребность, боль, хоть что-то. Ну так что значит, что я буду просить? Надо идти согласно цели. И на пути раскрывается и трепет, и вера, и любовь, или наоборот. И тогда я буду знать, где это находится. И даже если я чувствую что-то и не могу это назвать, как это обозначить, неважно. Чувства действуют без слов, без определений. Да.
Мы говорим о том, что когда раскрыть любовь к ближнему, тогда раскрывается ненависть.
Всегда. Делай хорошее, и если ты правильно сделал хорошее, ты получишь зло. И будешь радоваться тому, что ты получил вот это зло, плохое, и будешь продолжать делать хорошее, добро. Да.
Да, но прежде этого есть худшее, это безразличие.
Ну, безразличие — это хуже всего, это смерть, это да.
Безразличие к ближним, или к обществу, или к товарищам.
Да, это хуже всего. Нет ничего, что было бы против вот этого равнодушия. Против правого есть левое, плюс, минус, любовь, ненависть. А равнодушие, ну, смерть. Ну.
И так что же, соответственно, должно быть что-то, чтобы мы делали против этого.
Ну, нет.
Точка начала должна быть. Должно быть что-то, чтобы не прийти к равнодушию.
Я не понимаю, но представь себе состояние. У тебя есть группа, вот эта маленькая, замкнутая, вся попадает под тотальное равнодушие. Кто-то может помочь? Нет, только свыше, если есть там какой-то программа творения, надо что-то поменять, тогда поменяют. А сама она по себе не может. Против любого состояния свет может светить и дать состояние противоположное. На равнодушие невозможно, потому что нет потребности ни к хорошему, ни к плохому, нет потребности. Это называется равнодушием. А без потребности свет не может облачиться ни во что, ни оттолкнуть, ни приблизить.
Так этого надо бояться?
Да, это самое худшее. Продолжим.
33-й пункт. Когда от Арихампина есть первая точка Юд, раскрывается его свет, над ней в свойстве достигает и не достигает мати в Илю мати. После того, как устраняется эта точка, раскрывается свет, оставшийся от свойства воздух. Вслед за тем, как ранее были выяснены пути выхода Мохин, состояние Катнут и Гадлут в бине самого Арихампина, здесь выясняется порядок передачи Мохин в Абавыима. И они делятся на три свойства, то есть три точки – холам, шурук, хирик. Первое – холам. Когда от Арихампина есть первая точка Юд, до того, как Юд вышла из воздуха и раскрывается, его свет над ней в свойстве достигает и не достигает, Арихампин светит бине в точке холам, которая находится над буквами, то есть килим бины. И поэтому свет приходит в бину, в свойстве достигает и не достигает. Достигает света хасадим и не достигает света хохма. Потому что свет хохма остается в рожь Арихампина и не приходит в бину, которая вышла в гуф Арихампина в вак. Второе – шурук. После того, как устранилась точка Юд и вышла из воздуха, вышел свет хохма. И это слово «свет» Ор, которое осталось после выхода Юд, и слово «воздух» — «авир». И это свет, который был сначала в бине, когда она находилась в рож Арихампина, а затем исчез с выходом ее из рож, и теперь вернулся к ней и обитает в ней. Об этом говорят слова «да появится свет», указывающий на то, что нет здесь в действительности ничего нового, но это свет, который уже был в бине. Этот свет — вышел и удалился и скрылся, потому что в то время, когда вышел этот свет с возвращением бины в рожь Арихампена, после того, как Зевук опустился к экрану, находящемуся вместе бины, вместе Малхут, и бина подняла три буквы Эли вместе с зон, слитыми с ними, на свою ступень, исчез свет Хохмы и не облачился ни в буквы Эли, ни в зон, слитые с ними в зарождении, поскольку отсутствует облачение Хасадим, и скрылся в точке Шурук, ибо свет Хохма ушел из них только лишь потому, что они не могли получить его, хотя он и был облачен в их килим, поскольку им не доставало светящего облачения величия. Поэтому считается, что этот свет светит в скрытии. И поэтому в бине осталась одна точка, в которой хохма всегда приходит в их килим. Точка шурук, в которую хохма приходит всегда путем скрытия. Третье — хирик. Достигает и не достигает. Достигает света хасадим, а не достигает света хохма. Он светит в ней, как и в свечении начальной точки, которая вышла из него, то есть с помощью зивуга, совершенного на точку хирик, полученную от зон, которые склиты с буквами Эли. И эта точка хирик светит в нем, подобно свечению начальной точки, которая вышла из него и притягивает ступень вак в бине, как светил ей Арихампин, в то время, когда она была точкой ют в ее свойстве воздух, авир, то есть в свете хасадим. И тогда они удерживаются друг в друге. Свет хохма от точки шурук облачается в свет хасадим от точки хирик, и они светят вместе. И наполняется светом и того, и другого. Получается, что Ишсут наполняется светом двух этих светов вместе, как светом хохма, так и светом хасадим. И Ишсут получают наполнение совершенных мохин, четырех светов Хохма и Бина, Хесед и Гвура, Хуб-Хуг. Из точки Рош Арихампина они получают Хохму и Бину, а вследствие Зивуга на точку Кирик получают Хесед и Гвуру. 34. В то время, когда Парцов Аба Ваима поднимается в Рош Арихампина и получает там Мохин трех этих точек, все они поднимаются и соединяются с ним. И также зон, который слит с буквами Эли Парцов Аба Ваима, поднимаются с Абавыма и получают от них эти мохин. Здесь Зор выясняет исправление линий в Килим-Зон. Ибо после того, как он выяснил порядок распространения мохин относительно светов в трех исправлениях Холам-Шурук-Хирик, он подходит к выяснению порядка распространения мохин относительно Килим, называемых три линии – правая, левая и средняя, согласовывающая между ними. Имеется много названий десяти сферот, в зависимости от того, в какой связи они рассматриваются, поскольку в отношении облачения светов в Килим десять сферот называются Кахаб-Тум или Хагат-Неим, а если они рассматриваются относительно Килим, то десять сферот называются 22 буквами. Но тогда должно было бы быть 5 букв, подобно Кахаб-Тум, или 7 букв, подобно Хагат-Неим. Почему же есть 22 буквы? Потому что буквы происходят от 7 сферот, Хагат-Неим, Абавыим, поскольку есть три свойства в их мохин, называемые Холам-Шурук-Хирик, поэтому от них исходит три вида распространения 7 килим. 7 килим, исходящие из точки Холам, называются правой линией. 7 килим, исходящие из точки Шурук, называются левой линией. 7 килим, исходящие из точки Хирик, называются средней линией. И их вместе 21 кли. Однако в точке Хирик есть дополнительное свойство по отношению к 7 сферот де Аба Ваима. Свойство экрана зон. И это дополнительное свойство тоже считается кли. И поэтому есть 22 кли, и они называются 22 буквы. Таким образом, 22 буквы являются одним понятием семью нижними сферот, зад. Однако в отношении килим самих по себе носят эти сферот название буквы, и число их 22 в силу исправления трех линий, имеющегося в них. Мы изучаем учение десяти сферот, том первый, видение. Статья есть и в трудах Бааль Сулама, предисловие к учению десяти сферот.
До сих пор я понимал это так, что нужно пробуждать народ Израиля. Сейчас вдруг у меня произошел такой переворот. Для того, чтобы пробудить народ Израиля, или параллельно этому, мы должны пробуждать весь мир, чтобы он надавил бы на Израиль,
да,
и привел его к пробуждению. Это должно происходить параллельно, вот эти две линии, в двух линиях, на том же уровне давления, с той же срочностью.
Скажи мне, а почему вообще мир впал в кризис? Почему так произошло? Как ты думаешь? Почему бы им не было хорошо, пока мы до них не доберемся и не объясним им все? Почему вообще весь мир в кризисе, а Израиль от этого как будто бы оторван? У нас-то все нормально вроде. Если ты говоришь со всеми, тяжело жить в Израиле. Знаешь, тяжело. Да и 50 лет то же самое говорили. Тяжело в Израиле. А реально? Какой кризис ты здесь видишь? Да ничего. Я думаю, что, скажем, в соответствии, если Израиль не пробудится сам, то мы, не дай Бог, получим очень серьезные удары, как сказано в пророках, а в последних днях, когда придут множественные народы именно сюда, и здесь будут войны, и может быть, даже не против нас, а просто в этом регионе. Потому что этот регион будет центром всех столкновений военных, например, и всех беспорядков. Ну, Нив.
Саша из Москвы спрашивает: поясните, что такое война Гога и Магога и где в ней мы?
Война Гога и Магога — это внутренние силы, которые имеются в природе. Они так называются, как ангелы. И эти силы сталкиваются для того, чтобы выяснить добро и зло. Это выяснение, как результат которых приходит понимание в средней линии, понимание цели. Сказано в пророках, в особенности Даниэль, Хескель. У пророков говорится об этом очень многое, но то, что они пишут про путь страданий, то есть без нашего участия, без нашего вмешательства в этот путь. А то, что нам дает Каббала, это возможность проделать этот путь не благодаря силам природы, которые нас к этому обяжут, а благодаря самостоятельному продвижению к той самой цели, к исправлению, к слиянию с Творцом. Не только мы, а как написано в статье про учительство, мы должны сделать это вместе с народами мира, передать им систему исправления, методику исправления. Потому что они все прежде всего для них. Поэтому это то, что нужно сделать.
Гади из Малой Адумим спрашивает: если мы зависим от пробуждения всего мира, как же мы ускоряем это самое пробуждение?
Мы, не дай Бог, ужас, если нас будут пробуждать народы мира, это путь страданий. Либо народы в мире, что в нас, это наша неисправленная часть, это внутренние страдания или внешними страданиями. Это нехорошо, если мы таким образом пробудимся. Мы должны пробуждаться благодаря важности цели. Тогда это называется, что мы переводим обычные страдания, превращаем их в страдания любви, когда я сам тянусь к цели. тогда у меня страдания. Парень, который хочет встретиться с девушкой, а их разделяют тысячи километров расстояния. И, например, там увидит он ее только через месяц или два. Он страдает. Но он также чувствует притяжение, любовь. Она светит ему издали. Это радость. Это наполнение, которое они получат, когда встретятся. Это называется страдание любви. Это страдание, он не наслаждается, но тем не менее, это сладкие страдания. Когда что-то светит ему издали. Поэтому в этом есть подслащение, есть в этом свет. Иногда это даже больше, чем то, что он получит, встретив ее. Потому что сейчас это ничем не ограничено, он может там представлять себе все, что угодно. Мы, если мы превозносим важность цели и распространяем ее, и пробуждаем этим весь мир, то мы тем самым продвигаемся продвижением к этой цели. Конечно же, это тоже причиняет нам страдания, но это гораздо лучше, чем впасть сейчас в кризис без какого-либо решения. А у тебя уже есть решение, ты объясняешь, зачем и почему. А во-вторых, все удары, которые все человечество получит, ты это переводишь на путь страдания любви, как хорошо нам будет скоро. И тогда ты не чувствуешь зла в каждом нынешнем состоянии. Силы, которые тебя притягивают туда, это силы любви. А ты не подталкиваем сзади силами ненависти и страха. Это огромная разница, которую мы постигаем с помощью науки Каббала. Кроме этого, представь себе состояние, когда каждое постижение, в котором ты должен постичь Творца, прийти к слиянию с Ним и к пониманию Его конечной цели, тебе придется это делать под ударами. Это невозможно. Это как ребенок, которого не учат, и сам он учиться не хочет. А от него сразу требуют быть Эйнштейном. А он не хочет ни учиться, да и вообще не понимает, чего от него хотят и где занимаются. Нет ни учителей, ни системы. Только бьют его, и все. Понимаешь, сколько человеку нужно страдать для того, чтобы собрать эти вещи самостоятельно и раскрыть их. Это нечто, это страшно. Это страшное страдание. Это самоубийство, это египетские казни во всей своей полноте. И мы стоим перед этим. Поэтому он и говорит, что необходимо разбить эту завесу. Мы читаем труды Бааль-Сулама, страница 416, статья «Свобода воли», подзаголовок «Третья причина». Рав, когда мы начали изучать статью «Свобода воли», вы нарисовали первую схему, четыре уровня, и мы как часть этого, то есть последний уровень, и вы сказали, что мы можем воспринимать только вещи совершенные, законченные, прошедшие все четыре стадии, мы в далит способны воспринимать только состояние далит, уровень далит, то есть совершенное состояние. А все их нисхождение через предыдущие свойства мы не можем воспринимать.
Но когда мы с далит поднимаемся назад, мы воспринимаем, поднимаемся просто до основы.
Вопрос, откуда начинается этот подъем и раскрытие этих этапов? Ведь все мы в далит, и это единственное восприятие, которое нам доступно на данный момент. То есть, конечное состояние чего бы то ни было. Это то, что мы сказали на первом уроке по этой статье.
Да.
Теперь, как нам забираться, как бы карабкаться назад и раскрывать эти ступени, потому что они не в нас. В нас же только далит.
Этого тоже у нас нет, только в более продвинутых формах, выше их. Это уже я просто не раскрываю эти собственные формы. И когда я продвинусь, что значит я продвинусь? Когда я приобретаю ощущение ближнего, вот это ощущение ближнего, ощущение отдачи, я получаю более чувствительные килим, и тогда я и определяю свои собственные внутренние свойства. Такие формы, знаешь, как матрешка, вот так вот, во мне есть все больше и больше, больше внутренних форм, и тогда я их могу определить. Как я их определяю? Поскольку я нахожусь в ощущении, все уже присутствует, все существует, нет ничего нового в мире, в реальности, нет ничего. Кроме моей личной чувствительности, в той мере, в которой я приобретаю свойства отдачи, я определяю килим, силы, виды воздействия в себе или вокруг себя, как бы вокруг себя. Все изменяется лишь в отношении человека. Мы не раскрываем ничего, кроме... Я лишь приподнимаю уровень собственной чувствительности, а кроме этого ничего не происходит. Наш мир — это мир бесконечности, совсем что ты хоть только здесь захочешь. Вот эта чувствительность, она и раскрывает нам это видение, да.
Так фактически речь здесь идет не о пути развития, а о пути раскрытия?
Ну, это то же самое. Пути развития или пути раскрытия.
То есть, ничто на самом...
От этого развития зависит мое раскрытие.
Ну, вот эти четыре фактора, о которых он говорит, этот процесс, это данность. У него есть начало, середина и конец. Но я должен его только раскрыть, но не воздействовать на его развитие или на форму этого развития.
Он говорит, что возможно, но для чего мы, если так учимся? Я изучаю о собственном развитии. Это написано в какой-то книге, что я вот сейчас живу так-то и так-то. Завтра будет так-то и так-то. Через два дня так-то. Через какое-то время я умру. И все. Так для чего мне, то есть кто это такой, что я прежде всего знал об этом, и для чего мне об этом знать? Ведь мы таким образом ничего не можем знать. Нам раскрывают только, мы должны понять, что в нашей жизни есть только путаница, все восприятие реальности, все, в чем мы существуем в каком-то фильме. И вот в этом фильме мы видим очень, очень ограниченную картинку, и в этой очень ограниченной картинке нам показывает ложь. Нам показывают подделку, как о самих себе, так и о внешней реальности. А есть некий один-единственный маленький подход для того, чтобы произвести выяснение, исследование и вывести из этого какие-то правильные выводы, сделать из этого правильные выводы. Все это построено и таким образом, как и учитель книги, и все остальное, как помощь против него, для того, чтобы мы восприняли бы такой взгляд и новый подход к ощущению реальности, чем то, что мы сейчас ощущаем.
Но начальное состояние и конечное состояние на чертеже,
да,
первого и третьего состояния, это же одно и то же место. Там ничего нового нет.
Это то же самое место и та же самая реальность. Просто ты раскрыл ее в отношении себя, поскольку улучшил собственные килим, усовершенствовал их.
Но у меня есть разные пути этого раскрытия, или...
Нет, нет. Скажи, что может быть, какие еще различные пути?
Я пытаюсь понять, где эта точка, где мы можем...
Поднять свою чувствительность к отдаче, к свойству отдачи.
Так наша совместная работа заключается в том, чтобы развить,
да,
это чувство совместное.
Это называется биной. Согласно этому выходит, насколько мир представляется мне, все это задано заранее, мои свойства, мысли, и то, что я сейчас стою и спрашиваю здесь.
Все, что есть в тот или иной данный момент, это дано.
То есть я управляюсь на 100%.
На данный момент. С этого момента и далее, к следующему моменту, все уже в твоих руках.
Так в этом заключается вопрос в духовном развитии, когда приходит к постижению. В чем разница в мыслях или в желаниях? Я вдруг почувствую, что они являются моими. Я сейчас думаю, что они мои.
Ты можешь думать что угодно. Речь идет о человеке, который начинает выяснять, чем он может изменить свою судьбу, в чем смысл жизни. Могу ли я прийти к пониманию жизни? И к нему приходит не только понимание, а способность их изменить. А потом ты понимаешь, что ты не только можешь их изменить, а достичь самого высокого уровня восприятия, в чувстве, в определении своего состояния, во власти, во всем. Как? У тебя из тысячи кнопок есть одна, с помощью которой ты можешь привести в действие, да хоть все остальные. Все остальные 999 кнопок не помешают тебе, если эта кнопка у тебя в руках. Эта кнопка называется «Свобода воли». И ты должен раскрыть эту кнопку и идти шаг за шагом каждый раз иной работой, другим выяснением с этой кнопкой. И ты не держишься за нее, как будто ты за нее схватился и держишь до конца пути. Ты каждый раз должен ее заново выискивать. Там тысяча кнопок, а где она сейчас? Сейчас она здесь. И что я могу здесь повернуть, что она именно здесь? В следующем состоянии, на следующем уровне, снова где она? Здесь? Да ну, что мне нужно сделать, чтобы ее повернуть? Так ты это мешаешь. Да, так ты это выбираешь каждый раз. Это не поверхностная работа. И эта работа постоянно тебя отбрасывает из одного края в другой, по всей матрице. И каждый раз получается, что эта кнопка приводит в действие все остальные. Это доступ ко всем остальным. Свобода воли обязывает тебя прийти к группе. В конечном счете, о чем мы здесь говорим? Что тут за такое большое дело? Прийти к группе, прийти к окружению, прийти под воздействие окружения. Если ты под ним находишься, вместе с окружением, в связи с окружением, в связи с этим окружением, ты находишь эту кнопку. И так ты меняешь свою судьбу. Об этом вся статья в двух предложениях. Все. Потому что я вижу, что вы путаетесь. Действительность гораздо проще. Творец создал человека прямым, а они придумали кучу расчетов.
Он продолжает и спрашивает, если так, есть некое состояние, когда оно скрыто от нас, и это скрытие необходимо для того, чтобы подготовить развитие, то есть все это развитие в четырех факторах. Есть некое состояние, когда оно скрыто от нас, и это развитие необходимо, чтобы мы бы раскрыли его?
Да. Я не понимаю, а для чего оно скрыто? Мы нечто можем постичь только от противного. Давайте читать дальше. Я не знаю, тут какая-то... Я понимаю, что вы сейчас все в таком затуманенном состоянии, но контролируйте его, критикуйте его со стороны.
Если я выбрал окружение, но не могу отменить себя перед ним. Нахожусь в таком состоянии, чтобы не подвергаюсь их воздействию, что я должен быть подвержен каким-то внешним страданиям.
Если в соответствии с корнем твоего развития, тебе положено развитие, и развитие возможно только с помощью связи с окружением, которое дает тебе это свойство отдачи, с помощью которого ты раскрываешь более высокое, более прогрессивное состояние. Если ты уже должен был это сделать в соответствии с твоим положением в общей системе, как по принципу механизма, и все, что тебе, и со всем, что тебе дано, тебе не хватает только своего усилия, как сказать, как сцепление, отжать сцепление, чтобы войти в контакт со всей системой, и еще вопрос, в какой мере. Если ты в этом запаздываешь, на тебя автоматически воздействуют силы природы, которые ты мог бы задействовать ради работы, те же самые силы, которые ты не задействовал правильным образом в единстве, во взаимном поручительстве, эти внешние силы, теперь они пробуждаются без работы, как бы без занятости, и давят на тебя. И это ты ощущаешь как страдание. И пока ты не приведешь эти силы в порядок, пока каждый не будет на своем месте. Это должно быть в любви, это должно быть в единстве, это в распространении, это на предприятии, это в учебе, и так, и эдак. Для каждого. Ты их привел в порядок, все, ты в покое. Или в той мере, в которой ты их не привел в порядок, они находятся незадействованными, не находятся в правильной связи. И те формы связи, которые не приведены в порядок в соответствии с нынешним уровнем развития, воздействуют на тебя как отрицательные силы.
Получается, что иногда ты видишь кого-то с таким эгоизмом, который не может отнести перед группой.
Ну и что, не твое дело?
Получается, что это как бы заранее задано страдать, потому что у него вообще нет выбора никакого.
Это тебе так кажется. Вопрос, страдает ли он вообще. В общем, что я хотел сказать здесь. Те самые силы, которые ты должен был привести в порядок, если ты их не привел в порядок, они воздействуют на тебя и вызывают на тебя страдания. То есть пробуждают тебя к тому, чтобы ты все-таки привел их в порядок и исправил. Вот и все. И в этом весь путь Торы или страданий. Мы говорим, что с помощью группы я могу раскрыть эти возможности и как можно лучше привести их к правильному соединению. А если нет, то, конечно, мы будем страдать. И в частности, и в общем, я буду страдать от своих же внутренних сил, внешних, внутренних, которые мои, с помощью которых я уже должен был быть в правильной связи с системой. И здесь мне никто не мешает в этом. Только я. Группа здесь. Ты не можешь сказать, плохая она, хорошая, она идеальная. Окружение идеальное для моего продвижения. Проблема только во мне. В том, что я собираюсь исправить себя. Ну, исправляя себя, я должен исправлять окружение. Я должен его пробуждать к тому, чтобы окружение воздействовало на меня больше. Как будто я их исправляю. На самом деле я пробуждаю себя к тому, чтобы требовать от них. Все изменение, оно очень внутреннее. Несмотря на то, что здесь мы будем учить о том, что как пользоваться этим индивидуальным фактором. Свобода выбора, она в выборе правильного окружения.
Это настолько понятно, что мне необходимо делать. Так почему же мне так тяжело это выполнить?
Ты еще не выяснил, что делать. Поэтому это тяжело. Если ты выяснишь это действие более точно, ты увидишь, что тебе здесь нужно прийти в такой тонкий внутренний контакт с окружением, в такой интимный, очень внутренний, как бы, тайный контакт, который тебя, собственно, освободит от всего остального. Ты раскрываешь некую маленький крантик. Тогда есть связь между тобой и окружением, внутренне, от сердца к сердцу. И тогда ты получаешь от него силы, понимание. Ты связываешься с окружением и становишься единым с окружением, как единое тело. И с этим у тебя нет никаких проблем. Все эти силы, которые на тебя давили, как страдания, становятся дружественными тебе. Да.
Продолжая то, что вы прежде ответили в отношении страданий, через которые проходит товарищ. Вопрос в том, каким образом нам необходимо в группе относиться к товарищу, под которого существуют эти внешние страдания. Потому что таких вещей происходит очень много. Что, оставить его в покое?
Внешние страдания, телесные, в семье или там еще где, мы должны стараться помогать в этом. Не оставлять. Сказано об этом, есть такой закон. Этот закон не оторван от того, чем мы занимаемся сейчас. Это называется внешний фактор. Это мне кажется, что у моего товарища есть внешние проблемы. Он кричит, плачет искренне, он несчастен. Я это вижу, это я это распознаю. Этот товарищ во мне, это во мне его образ находится. Я должен исправить эту форму настолько, насколько возможно. Да.
С Украины спрашивают, изучая выводы прошедшего дня, можно ли воздействовать на нашу судьбу?
Лучше учиться из того хорошего, что с тобой происходит, чем от плохого. Будущее человека зависит от благодарения за прошлое. А когда ты сам погружен в прошлое, и сегодня ты тоже упадешь и не будешь продвигаться. Всегда нужно заботиться о том, чтобы не терять силы к продвижению.